Глава 20. Торжество Любской и Мечиславского. За четверть часа до поднятия занавеса сцена была освещена и наполнена народом. Все участвующие в пьесе и не участвующие ходили по сцене, кричали, смеялись и очень часто ссорились. В этот вечер давали трагедию с бесчисленным множеством действующих лиц и актов. Режиссер страшно суетился по сцене, расставляя воинов и придворных дам. Орлеанская величественно и тяжеловесно расхаживала по сцене с ролью, а за ней следовала Саша, придерживая ее шлейф. По временам Орлеанская понюхивала табак, брала зеркало из рук своего пажа, долго глядела на свой нос и подбеливала его. Молоденькие актрисы, танцовщицы, как мухи на сахар, слетались со всех сторон к кружку занавеси, чтобы посмотреть в партер, и друг перед другом хвастали. «Место! Место!» — повелительно прокричал режиссер и, заглянув за занавес, три раза ударил ногой об пол. Музыка заиграла, и со сцены разбежались все, исключая тех актрис и актеров, кому следовало остаться. Орлеанская усаживалась на стул, Саша расправляла ей шлейф. «Пора! Место, господа!» — кричал режиссер Орлеанскому, который с жаром рассказывал другому актеру, как он сшиб в среднюю лузу желтого. Режиссер, кинувшись за кулисы, отчаянным голосом закричал «Место!» и с последним аккордом музыки занавес медленно взвился. В пьесе всех холодно принимали, исключая Мечиславского и Любской. Первый играл с таким одушевлением, что все за кулисами выразительно переглядывались. В этот вечер его фигура как-то была хороша. Он не горбился, не приседал, держался прямо и гордо глядел на всех. Грустное состояние духа шло очень к роли Любской, и рукоплескания не умолкали, когда они были на сцене. Орлеанская бесилась и, стоя на сцене, чуть не вслух бронила публику. Ноготкова тоже страшно злилась. В последнем акте обыкновенно два любящие сердца, скрывавшие свою любовь, наконец открывают ее друг другу. Мечиславский так разыграл эту сцену, что рукоплескания несколько секунд потрясали театр, и «Браво!» раздавалось на разные голоса. Любская в объятиях своего возлюбленного рыдала непритворно, тронутая игрой Мечиславского, который в восторге осыпал поцелуями ее голову. Любская первая опомнилась и шепнула Мечиславскому: «Вам начинать! Пора, пора!» Мечиславский едва мог опомниться. Он не находил нити своей роли, не слыхал суфлера, который чуть не вылез из своей будки, подсказывая ему. Поза, лицо так шли к роли любовника, обезумевшего от счастья, что публика приняла молчание Мечиславского за рассчитанное и осыпала его аплодисментами. Сначала сцены Остроухов, стоя у парусинной двери, смотрел в щель, и, как будто его слышал Мечиславский, бормотал одобрительно: «Хорошо, живее, ниже возьми, не хватит голосу окончить монолог. Браво!» Наконец он смолк и, прильнув головой к парусине, отрывисто дышал. Губы его судорожно дрожали, и по морщинистым щекам текли ручьями слезы. Не дали опустить занавеса, как публика стала вызывать Мечиславского и Любскую. Режиссер, как бы не слышав, выпустил одного Мечиславского. Публика требовала Любскую. Режиссер опять хотел выпустить одного Мечиславского, который, к удивлению всех, назвал режиссера интриганом и не хотел идти без Любской. Нечего было делать, уже начавшая раздеваться Любская вышла с Мечиславским. Вызов повторился. Любская, раскланиваясь с публикой, сказала тихо Мечиславскому: «Приходите пить чай». И они разбежались по своим уборным. Любская разделась очень скоро, под страшные крики Орлеанской и слезы Саши. Ноготкова не раздевалась, а рвала от злости платье и, топая ногами, кричала на режиссера, зачем он ей не дал роль Любской. «Да ведь вы сами не хотели ее взять, помилуйте!» «Так не сметь повторять эту пьесу! Я больна, слышите, я больна!» «Слава богу, что Карп Семенович болен», — так звали содержатели театра, «а то вам бы досталось!» Режиссер махнул рукой и вышел от Ноготковой, ворча себе под нос. «Велика штука, Карп Семенович! Мне стоит открыть все его штуки Калинскому, так ему достанется!» Мечиславский чувствовал себя как-то странно. Он как бы все смутно понимал, шум и крики публики гудели еще в его ушах. Ему хотелось смеяться, в то же время он чувствовал, что слезы дрожат на его ресницах. Пот катил градом с его лица, ему было душно, а от внутренней лихорадки руки и ноги его дрожали. В уборной набралось множество народу, в том числе и Калинский, который благодарил Мечиславского от лица всех любителей театра. Мечиславскому пожимали руки, осыпали его похвалами. Многие делали ему предложение идти в кофейную театра, чтоб там покончить торжество, но Мечиславский от всего отказался. «Оно и лучше, ты, брат, устал. Дома выпьем чайку да покалякаем», — заметил Остроухов. «Мне нужно зайти, ты захвати мой узел», — не очень свободно отвечал Мечиславский. «А ты куда?» — с удивлением спросил Остроухов, на что не получил ответа от своего друга. Но он недолго мучился разгадкой, следя за Мечиславским, который тщательно смыл белилы и румяна с своего лица, долго повязывал галстух перед зеркалом, пробирал пробор с 10 минут. И все-таки пробрал криво, потому что гребенка как-то подпрыгивала на его голове. И когда он поспешно выбежал из уборной от докучливых поклонников чужой славы, Остроухов улыбнулся и, надевая шубу, сказал: «Значит, у ней есть сердце». Когда Остроухов вернулся домой, ему как-то не захотелось пить одному чай. Клокотавший самовар сердил его, он закрыл его крышкой. Курить ему также не нравилось. Тускло горевшая свеча бесила его, и он раздваивал светильню, чтоб она ярче горела. Он улегся было на свою кровать, но тотчас же вскочил и стал прохаживаться по комнате. Его страшно тревожила мысль, отчего он, не менее владевший талантом, не имел в своей жизни такого торжества. И он, как бы желая испытать свои силы, драпируясь в свой изодранный халат, с жаром и жестикуляцией прошел некоторые сцены из роли Мечиславского. В одном монологе он вдруг остановился и, с грустью покачав головой, тихо побрел до своей кровати и лег, уткнув голову в подушку. Мрачные мысли толпились в его уме. Счастливый его друг не выходил у него из головы. Ему казалось, что он видит его сияющего от блаженства. Он вспомнил свою молодость, и ему казалось, что он не потерял еще способности страстно любить. И постепенно, впадая в дремоту, он погрузился в сладкие грезы. Ему живо чудилось, что он молод, лежит в душистой траве в саду. Воздух чистый, ароматен. Ветерок нежно ласкает его лицо, на котором и следов нет морщин. Кругом гигантские деревья с необыкновенно широкими листьями, с пестрой зеленью, тихо склоняясь по прихоти ветра, нежно что-то шептали. Повсюду, куда он ни посмотрит, везде являлись огромные влажные цветы и как бы томились своим благоуханием и красотой. Какие-то странные птицы с золотыми перышками — и все, искрясь, порхают над его головой, нежно и сладко напевая. По траве прыгают и порхают какие-то блестящие мухи с огненными крылышками. Львы и другие красивые звери дружно играют между собой. Все так радостно в круг его. Вдруг все засуетилось, птицы радостнее запели, звери заржали, и в каком-то голубоватом облаке явилась перед ним женщина. Он вглядывается и от радости задыхается. Это его бывшая невеста, так же молода, так же хороша. К ней ласкаются страшные звери, у которых сделались вдруг человеческие лица. Он кидается к женщине, но она ловко взлетает на дерево и манит его к себе, качаясь на ветке, окруженная птицами, которые щебеча порхают вокруг нее. Он хочет влезть на дерево, но по мере того, как он поднимается, дерево растет все выше и выше, сад исчезает под его ногами, облака копошатся внизу. Он едва различает воздушный образ своей невесты, как вдруг его кто-то берет за руку, и он быстро полетел в густые облака, которые становятся все прозрачнее. Наконец он ясно видит огромную залу и посреди возвышения. Множество людей, богато одетых, при появлении его раболепно преклоняют колени. Он смело идет к возвышению, на котором сидит опять его невеста, держа лавровый венок. Он становится на колени и преклоняет голову. Надев его, он с ужасом глядит кругом. Богатая зала исчезла и превратилась в сцену. Вместо невесты его перед ним орлеанская в костюме герцогини. Она злобно улыбается. Вокруг разряженные дамы, в которых он узнает актрис, в народе фигурантов. Все смеются и шепчутся. Он хочет бежать из залы, ему заслоняют дорогу. Однако он после борьбы проталкивается, бежит по какой-то длинной сцене. За ним гонятся все с криками и смехом. Хохот орлеанской покрывает все. Вот он достигает дверей, но у них открывается люк, и он, желая перескочить, падает в него.